И еще возьмем вина сухого за встречу и премьеру. Вы будете пить? Да, кстати, я и не знаю, как вас зовут.
Александром, сказал Грубин.
Значит, Сашей, а меня Таней.
Я знаю, сказал Грубин. Мне очень понравилось, как вы выступали в первый раз.
А во второй?
А, с фокусником?
Ну да, с Аббасом.
Но ведь в первом номере вы сами выступали, а во втором только помогали.
Вот всегда так. Послушайте его, Сидоров. Голос народа. Придется мне уйти от Аббаса Семеновича. Хоть и жалко.
Все думают, что это фокус.
Это не фокус, сказал Сидоров, маня пальцем официанта. Это не фокус. Две котлеты по-киевски, бутылку сухого, бутылку коньяку и всякой закуски.
«У нас мясное ассорти есть», — сказал официант.
«Давайте, все давайте». «Это не фокус. Таня обладает феноменальными способностями к математике».
«Саша», — сказала Таня, — «задайте мне любое число перемножить или корень извлечь».
«Ну зачем же?» — сказал Грубин. «Я верю, конечно, я верю».
«А все-таки задайте».
«Ну хорошо, 130 на 140».
18 200. Но вы мне задайте что-нибудь потруднее.
Пожалуйста, я прошу вас, Саша.
Пришел официант, сказал, что мясного ассорти нет, осталось только рыбное.
Ладно, сказал Сидоров, несите рыбное.
Грубин смотрел на Таню, и она покачала головой, ободряя его.
125 646 умножить на 6 733 687, сказал Грубин.
Таня задумалась на мгновение, выпалила очередь цифр, и Сидоров сказал снисходительно:
«Вы не кивайте головой, товарищ. Вы возьмите карандаш, запишите и на досуге перемножьте сами. Но я со своей стороны гарантирую, что ошибки здесь нет. Таня – живая электронная машина».
«Я верю», – сказал Грубин, послушно записывая в книжку длинный ряд цифр.
Потом Таня напомнила ему, что на что она множила, и тут принесли рыбные ассорти и киту сёмужного посола. «Я страшно голодная», – сказала она и тут же принялась за еду.
«А мы по маленькой, по случаю знакомства», – сказал Сидоров. «Ты присоединишься?»
«Только сухое вино», — сказала Таня. «Завтра вставать рано. Аббас Семенович новый номер задумал с таблицей логарифмов».
Выпили. Грубин почти не закусывал. Старался не глядеть на Таню, очень стеснялся Сидорова. Бутылка коньяка опустела наполовину, и он почувствовал, как хмель завладевает головой, превращает мир в добрый и яркий спектакль, в цирковое представление, которое невозможно и нельзя прерывать, и в котором ему, Грубину, тоже найдется роль. Может быть, он станет жонглером, может быть, дрессировщиком, и уйдет вслед за Таней далеко-далеко за пределы области. Причем в этом далеком и сладком походе находилось место и для Сидорова. Он оказался совсем не таким неприятным человеком, как сначала. Бывают люди, которые не милы с первого взгляда, а потом в них обнаруживается много хороших качеств. Сидоров был добродушен, образован и ничем не показывал перед Грубиным своего превосходства. А когда уходили из ресторана, потому что он уже закрывался, и официантки по очереди подходили к столику и собирали подотчетный инвентарь, одна взяла солонку, другая – пустые бутылки, а третий – фарфоровый стакан, в котором стояли бумажные салфетки – когда уходили, Сидоров отказался принять от Грубина деньги за оплату ужина. И Грубин даже обиделся немного, хотя Таня с доброй улыбкой успокоила его и сказала, что все еще впереди. И Грубину предоставится возможность проявить гостеприимство. Цирк остается на гастролях на 2 недели. Таня пожелала мужчинам доброй ночи у циркового городка, и тут Сидоров сказал, что спать ему еще не хочется. И он хотел бы погулять. И именно с Грубиным, потому что Грубин ему симпатичен. Грубин был растроган. Его случайная встреча с артистами уже перерастала в дружбу.
«Спокойной ночи, Саша. Приходите завтра на репетицию», — сказала Таня и исчезла в темноте.
«Очаровательно», — сказал Сидоров.
«Да», — сказал Грубин. «Я такой буквально не встречал».
«А со многими знаком?» — спросил Сидоров. «Есть опыт», – признался Грубин, хотя понимал, что его опыт далеко уступает опыту Сидорова. Впереди блестела река, отражая луну, прорвавшуюся в разрыв между облаками.
«Люблю природу», – сказал Сидоров.
«И животных тоже», – дополнил Грубин.
«Животные вас любят, слушаются. Я никогда не видел, чтобы они так любили человека».
«Да», – сказал задумчиво Сидоров, – «они во мне своего чуют».
«Разумеется», – сказал Грубин, преклоняясь перед новым другом.
Дошли до реки. У берега под откосом, словно моржи, спали баржи. Буксиры держали на мачтах фонари, хотели показать, что они на чеку, спят в полглаза.
«Как вам удалось достичь такого уровня?» – спросил Грубин. Решил, что вопрос этот не может вызвать возражения, вопрос приятный.
«Работай», – ответил коротко Сидоров, – «неустанным творческим трудом».
«Но ведь другие тоже работают».
«Не знают, куда приложить свои силы».
Сидоров был задумчив, как человек, который думает о другом и не уверен еще, поделится ли сокровенными мыслями с собеседником.
«Нет, друг Саша, им не добиться моих успехов никогда».
«Конечно, чтоб белые медведи как тигры прыгали, а тигры лаяли. Это же надо!»
Воспоминание развеселило Грубина. Он взмахнул головой и залаял, подражая дрессированному тигру.
«Нет», — сказал Сидоров, — «не так». И раза два тявкнул так убедительно, что Грубину даже жутко стало. Еле удержался, чтобы не отбежать на почтительное расстояние.
«Вы мастер», — сказал он. «Вы мастер, товарищ Сидоров, и я это могу повторить где угодно. И я даже удивлен и возмущен, что вы до сих пор не народный артист хотя бы республики. Это, простите, выше моего понимания».
Грубину захотелось поцеловать Сидорова, но он удержался.
«Нет, я не имею почетного звания», — сказал Сидоров. «И не буду. Враги!»
И эти его собственные слова стали вдруг последней соломинкой, которая сломала спину верблюду.
«Саша, Саша!» — сказал Сидоров, сдерживая слезы. «Если бы ты понял мои возможности и мои запросы, если бы ты только понял...»
«Понимаю», — сказал Грубин искренне, — «понимаю».
«Ничего ты не понимаешь. Да что, мои звери, я сам могу».
И с этими словами Сидоров вдруг напружинился, изогнулся не по-людски, взмыл в воздух.
Черное тело пролетело над обрывом, и Грубин только издал вскрик.
«Нет, это был не дрессировщик. Это дикий зверь немыслимым прыжком преодолел три десятка метров, отделяющих его от ближайшей баржи, и с мягким прихлопом опустился на палубу. Баржа покачнулась, и по серебряной воде пошли неровные волны.
«Грубин!» — раздался голос дрессировщика снизу. «Ты видел?»
«Не может быть», — сказал Грубин.
«Жди обратно!»
Снова качнулась баржа, черное тело взмыло вверх, и с кошачьим мяуканьем странное существо замерло рядом с Грубиным.
Нет, Грубин не был пьян. Не настолько он был пьян, чтобы ему померещились странные превращения дрессировщика.
«Видишь теперь, Саша», — сказал Сидоров, — «почему они никогда не дадут мне заслуженного? Они мне завидуют!»
Он был взволнован, но дышал ровно, будто не потребовалось от него особого усилия, чтобы совершить этот нечеловеческий поступок.
«Ты ведь друг мне?» — спросил Сидоров.
«Больше того», — сказал Грубин, — «я вас очень уважаю».
«Вижу», — сказал Сидоров, — «тогда усвой. Я не дрессировщик. Я великий экспериментатор. Знаешь слово?»
«Знаю, разумеется. — сказал Грубин.